Михаил Соколов. Как выглядит текущая политика на региональном уровне? В Самарской области отставлен с губернаторского поста Константин Титов, а власть передана менеджерам Рособоронэкспорта. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Всего нескольких дней не хватило главе Самарской области Константину Титову, чтобы отметить в губернаторском кресле юбилей 16 лет нахождения у власти. 31 августа 1991 года указом Бориса Ельцина Константин Титов был назначен главой администрации Самарской области. 27 августа 2007 президент Путин подписал заявление Титова об уходе с поста руководителя региона. Константин Титов стал вторым за последний месяц губернатором первого ельцинского призыва, покинувшим свой пост. Он уступил его Владимиру Артикову, бывшему генеральному директору Волжского автозавода. Компания «Рособоронэкспорт», возглавляемая Сергеем Чемизовым, впервые получит политический контроль над крупным регионом, отмечают эксперты. «Рособоронэкспорт» владеет, кроме «АвтоВАЗа», монополией на экспорт оружия, вертолетостроительным холдингом и крупнейшим в мире производителем титана «Ависма». В региональном отделении «Единой России», членом политсовета которого является новый самарский губернатор Владимир Артиков, подчеркивает, что президент доверил управление областью «Единороссу». Губернаторы в современной России перестали быть политическими фигурами. Теперь востребованы бизнесмены и администраторы, отмечает политолог профессор Евгений Малевич. Говорят, что Титов получит синекуру в Совете Федерации. Смена власти в Самарской области означает конец взаимоотношениям, которые были выстроены Константином Титовым с региональными бизнес-элитами. По мнению аналитиков, позиция Титова, использовавшего свой административный ресурс в пользу нескольких финансово-промышленных групп, рано или поздно должна была привести к конфликту. 16-летнее правление Константина Титова сказалось на бизнесе всех крупных предприятий региона. Появление совместного предприятия General Motors AvtoVAZ, строительство завода «Балтика Самара» администрация Константина Титова причисляла к собственным достижениям, обеспечивая в регион приток сторонних инвестиций. Самарский авиационный завод считали одним из любимых предприятий экс-губернатора. Начало производства на нем самолета Ан-140 во многом его заслуга. Перечислять тех, кому была лояльна администрация Титова, можно долго. Среди прочих был и возглавляемый сыном губернатора Алексеем Титовым коммерческий банк «Солидарность», через который, по сути, проходили все финансы Самарского региона. Можно вспомнить встречи Титова и ныне опального руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, после которых существенно увеличилось поступление в бюджет региона. Теперь финансово-промышленным группам региона придется выстраивать отношения с новой властью. При новом губернаторе, господине Артикове, наибольшее внимание, очевидно, будет уделяться предприятиям военно-промышленного комплекса, уверен профессор Евгений Малевич. 29 августа на внеочередном заседании Самарской губернской думы депутаты проголосовали за наделение Владимира Артикова полномочиями губернатора Самарской области. На заседании присутствовало 43 депутата из 50. В результате 41 депутат проголосовал «за», четверо воздержались. Владимир Артиков пообещал работать во благо Самарской губернии, заявив, что все, что было связано с хозяйственной деятельностью такого большого региона, как Самарская область, не терпит отлагательства в принятии решений. Главное – не испортить то, что есть сейчас.
Предложение президента Российской Федерации возглавить Самарскую область рассматриваю как высокое доверие и в то же время огромную ответственность.
После инаугурации новый губернатор Владимир Артиков сразу же приступил к работе. Господин Артиков, в прошлом генерал ГРУ, не стал устраивать торжественного приема, подобного тому, который организовал для VIP-персон после назначения губернатором его предшественник. Проводя первое в своей губернаторской карьере заседание правительства, Владимир Артиков пытался вникнуть в каждый рассматриваемый законопроект и каждую программу, что сильно напугало министров, привыкших к другому стилю ведения подобных совещаний. Большинство экспертов, чиновников и депутатов Самарской губернской думы сходятся во мнении, что приход к власти нового губернатора повлечет за собой кадровые перестановки. Эксперты говорят и о радикальном обновлении самарского правительства до 80%. Главная интрига – кто станет вице-губернатором при новом главе региона. Источники, близкие к Владимиру Артикову, а также некоторые члены самарского отделения «Единой России» уверены, что Александра Нефедова сменит Павел Донской, занимающий сейчас должность исполнительного директора по административным и социальным вопросам Волжского автозавода. Политологи прогнозируют, что увольнения смогут избежать только министр финансов Павел Иванов и министр экономического развития Габибулла Хасаев, комментирует новый самарский губернатор Владимир Артиков.
Идет обычная ротация кадров, и, естественно, когда подбираются специалисты, они рассматриваются со всех позиций, со всех точек зрения. Ну, это принято решение губернатором, поэтому я посчитал, что так будет правильно для, значит, области, для правительства. Ротация продолжится. Ну, не надо говорить, что все под вопросом.
Комментирует политолог Евгений Малевич.
Такие люди, как Хасаев, Иванов, они, конечно, более защищены вот именно своей включенностью в эти неотложнейшие дела. Предположить, что на столь важных участках, как их министерство, Министерство финансов, Министерство экономики, может быть оставлен человек из другой команды, очень сложно. На переправе коней не меняют, переправа кончится, и тогда лошади появятся другие. Судя по его предыдущей практике, практике Навального, можно считать, что это будет почти 100% из центра, вариант. Может быть, даже сложится в областной руководство. руководстве та вахтовая система работы, которая сложилась на ВАЗе. Понедельник прилетают, четверг, пятницу улетают.
Первая замена в правительстве Самарской области уже состоялась. Зампредом правительства Самарской области, руководителем департамента по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Самарской области 4 сентября назначен Иван Миронов. С сентября 1974 по апрель 2004 года Миронов проходил службу в различных подразделениях КГБ и ФСБ. В последнее время Иван Миронов занимал должность вице-президента, директора по безопасности группы «АвтоВАЗ». Губернатор Владимир Артиков сообщил, что говорить о серьезных перестановках в областном правительстве рано.
Никакого кровопускания не предусматривается, конечно.
Владимир Артиков – ставленник Кремля, и поэтому будет работать в первую очередь на партию власти, говорит политолог Евгений Малевич. 7 сентября в Самаре состоялось заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Руководитель Приволжского межрегионального координационного совета, председатель Комитета Госдумы по делам федерации и региональной политики Виктор Гришин сообщил, что партсписок «Единой России» в регионе возглавит губернатор Самарской области Владимир Артиков. Избирательным штабом Самарской области будет руководить депутат Госдумы Виктор Казаков, который когда-то был вице-губернатором области. На парламентских выборах «Единая Россия» выставит один региональный список в Самарской области, а не три, как предполагал. Ранее. Такое решение 7 сентября принял Президиум регионального совета партии и поставил во главе единого списка самарского губернатора Владимира Артикова, который потребовал, чтобы первые места в списке получили депутаты Госдумы Виктор Казаков, Владимир Мокрый, Александр Белоусов и Анатолий Иванов. В Самару в ближайшие дни прибудут секретарь Президиума Генерального совета «Единой России» Вячеслав Володин и представители администрации президента России. Кремль поставил перед самарским отделением партии власти задачу набрать на осенних выборах в Госдуму не менее 40% голосов. Лидеры «Единой России» обещают себе победу на выборах, но легкой она не будет. Сейчас ожидается, что пост руководителя ВАЗа получит глава Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Напомню, что недавно, еще при Владимире Артикове, на ВАЗе были попытки провести забастовку. Около сотни ее участников менеджмент наказал выговорами и лишением премий. Несколько организаторов уже уволены. Чтобы нормализовать ситуацию на ВАЗе, власти нужно обратить внимание на социальные проблемы автогиганта, считает депутат Тольяттинской городской думы Борис Гринблат.
Те заявления, которые господин Алешин делал несколько лет назад, ну, условно, два года назад, о привлечении 5-миллиардных инвестиций, я имею в виду в долларовом эквиваленте, конечно, в Волжский автомобильный завод, серьезного такого объединения заводов автомобилестроения. Наверное, эти слова господин Путин воспринимает уже достаточно серьезно, и, коль сказал, надо делать. Потому что перспективы, вот если остаться в таком положении, в котором сейчас остается Волжский автомобильный завод, достаточно туманны.
Прощаясь с бывшими коллегами, экс-губернатор Константин Титов напутствовал своего преемника Владимира Артикова, советуя ему перед выборами в Государственную Думу присмотреться к мэру Самары Виктору Тархову. Как заявил Титов, цитирую, «Что теперь Тархов будет делать-то? Вся его кампания строилась на том, что Титов виноват. Кто такой Тархов, козявка по сравнению с Рособоронэкспортом? Все это понимают. Я думаю, и Тархов это понимает». Конец цитаты. Председатель Комитета Госдумы по делам федерации и региональной политики Виктор Гришин на днях также выступил с критикой властей Самары. Ситуацию комментирует политолог Евгений Малевич.
«Для господ Тарховых жизнь будет гораздо более сложная, нежели она была все-таки при либерале Титу. Вот всякие нехорошие слова в их адрес говорил, но душить не душил. Здесь могут слегка придушить».
Конфликт между Самарской областной и городской властью может продолжиться и при новом губернаторе и будет выражен политически в виде соперничества «Единой России» во главе с губернатором Владимиром Артиковым и «Справедливой России», чей список может возглавить мэр Самары Виктор Тархов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Мэры российских городов оказываются заложниками авторитарной системы управления. Ушел в отставку глава Якутска Илья Михальчук. Материал из столицы Якутии Саха Сергея Суранова.
Полномочия Ильи Михальчука вообще-то истекали в марте 2008 года. Однако неделю назад он объявил, что 10 сентября он уйдет в отставку. Нельзя сказать, что такое решение стало полной неожиданностью. В республике едва ли не все население последние два года прекрасно было в курсе того, что у Михальчука очень плохие отношения с главой региона Вячеславом Штыровым. Между тем, когда Илья Михальчук 10 лет назад впервые избирался в мэры Якутска, тогдашний глава компании «Алроса» Вячеслав Штыров был его доверенным лицом. В 2001 году, когда уже сам Штыров баллотировался в президенты республики, Михальчук, как считают эксперты, обеспечил ему победу в Якутске. Тандем Михальчук-Штыров сохранился и в 2002 году, когда Михальчук повторно избирался на пост главы администрации Якутска. Тогда власти республики с подачи президента Штырова сделали все, чтобы у Михальчука Михальчука не было серьезных конкурентов. Однако тем же 2002 годом датируется и первая публичная размолвка. Осенью во время объезда Якутска Вячеслав Штыров при журналистах публично назвал Михальчука и его команду «мафиози». Вот как вспоминает об этом София Булчукея, член команды Михальчука, пресс-секретарь в течение 7 лет.
Было выделено из бюджета республики 600 миллионов. Город за эти деньги не смог отчитаться. Но мы, те, кто работали внутри мэрии, видели, как Михальчук наезжает на своих заместителей, в первую очередь по блоку строительства. Сила руководителя или слабость руководителя, он никогда не выносил это на всеобщее обсуждение. И перед в глазах общества, в глазах руководства республики оказалось, что именно Михальчук несет за это ответственность. Вторая причина – выборы депутата Государственной Думы в 2003 году. Республиканские власти поддерживают «Единую Россию» и кандидатов в депутаты по одномандатному округу от Якутии Виталия Николаевича Басыгысова. Мэрия города Якутска ведет свою собственную игру. Поддерживает «Единую Россию», а по одномандатному заместителя мэра Игоря Борисовича Трескова, члена Союза правых сил. Победил Басыгысов, и, в общем, все убедились, что адмресурсы республики намного превышают адмресурс столицы, даже в самой столице. Это был еще второй поступок Михальчука, который Штыров ему не смог простить.
Конфликты и уголовные дела не заставили себя ждать. Без малого 2 года тянется так называемое дело мэрии по обвинению двух заместителей главы администрации Якутска Елизаветы Николаевой и Сергея Петрова в хищении из бюджета крупных сумм денег и получении взяток. Сейчас вот уже 3 месяца идет суд, конца которому не видно, из-за многочисленных ходатайств и апелляций в суды высших инстанций. Вдобавок, младший брат Михальчука Владислав осужден за хранение наркотиков. Правда, сам Илья Михальчук заявляет, что вина брата в суде не была доказана. Итак, 10 сентября Илья Михальчук ушел в отставку. Через 3 месяца его кабинет в мэрии Якутска займет другой чиновник. Уже сегодня с большой долей вероятности можно назвать имя преемника, считает София Булчукей.
Уже примерно полгода, как звучит креатура от республиканской власти. Это первый вице-спикер республиканского парламента Илтмын Юрий Вадимович Заболев. Он себя уже открыто позиционирует, дает интервью в СМИ. Поскольку времени мало, вряд ли креатура власти изменится. На сегодняшний день, скорее всего, Заболев.
А кто-то может еще заявиться, объявиться из действующих политиков?
Я думаю, что премьер Михальчука другим наука. Вряд ли будут реальные кандидаты.
Теперь уже экс-глава Якутска Илья Михальчук уходит в новую структуру «Газпрома» заместителем руководителя некоммерческого фонда «Газпром-ипотека». Пока он сохраняет за собой пост заместителя координатора партии «Единая Россия» в Дальневосточном федеральном округе и место в Координационном совете при президенте России по реализации национальных проектов.
Из Якутска сообщал Сергей Суранов. Под следствием неожиданно оказался мэр Вологды Алексей Якуничев, рассказывает Лариса Телицына.
31 августа в отношении главы Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело. По сообщению сайта Вологодской облпрокуратуры, глава обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и даче взятки. 31 августа в пятницу в администрации города прошли обыски. Из кабинета мэра были изъяты компьютеры и мобильные телефоны. После обыска Алексей Якуничев сам приехал в прокуратуру в области для допроса, после чего был отпущен домой. В субботу, 1 сентября, журналисты застали главу города на торжественной линейке в одной из городских школ.
Я комментировать ничего не буду. Придет время, да, прокомментируемся.
Вам предъявили какие-то обвинения?
Не знаю.
Прокурор Вологодской области Сергей Хлопушин от комментариев отказался. Официальный представитель прокуратуры Елена Красильникова рассказала, в чем именно обвиняется глава Вологды.
Глава города Вологды Алексей Якуничев, вопреки интересам службы, неоднократно злоупотреблял своими должностными полномочиями, принимая незаконное решение о предоставлении квартир муниципального жилого фонда физическим лицам, не состоящим на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Опасаясь привлечения к ответственности заранее совершенные незаконные действия по выделению муниципального жилья, глава города Вологды Алексей Якуничев совершил дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Кроме того, глава города Вологды Якуничев, превышая полномочия, предоставленные ему уставом муниципального образования в период 2006 года, неоднократно в нарушении действующего законодательства незаконно выносил постановление о предоставлении земельных участков под жилищное строительство без проведения аукционов.
Губернатор области Вячеслав Пазгалев на встрече с журналистами подчеркнул, что точку в деле Алексея Якуничева пока ставить рано. Возбуждение уголовного дела – это всего лишь процедура, предусмотренная законом, говорит Вячеслав Пазгалев.
Алексей Сергеевич продолжает выполнять обязанности главы города. Никаких сокращений его полномочий никем и ограничений в дееспособности не предусмотрено в рамках этого уголовного дела. Поэтому я думаю, что город должен жить нормально, готовиться к зиме, заниматься благоустройством. Одним словом, выполнять те функции, которые возложены на главу города. И если там нет состава преступления, то я думаю, что и бояться нечего, и накручивать страхи нет смысла. Все эти разговоры про руку там Москвы я не считаю оправданными. В Москве ровным счетом никакого дела нет до, так сказать, судьбы мэра города Вологды.
Известный вологодский политик, член партии «Справедливая Россия» Михаил Суров считает, что прокурор Сергей Хлопушин действовал по прямому указанию из Москвы.
Те факты, которые областной прокурор здесь нашел, это были достаточно факты для возбуждения следственных действий уголовного дела. И он согласовывал это только с Генеральной прокуратурой. Я хочу сказать, что между губернатором и областным прокурором в этом вопросе как раз вот было полное разногласие, поскольку прокурор действовал самостоятельно. Это единственный вологодский прокурор, который посмел действовать самостоятельно. Это надо отдать должное. К руководству прокуратуры пришла сильная фигура самостоятельно, и дай бог, чтобы она таковой оставалась хотя бы еще какое-то время. Мы знаем, как ломают прокуроров квартирами и прочими, так сказать, приближениями к телу.
Михаил Суров считает, что в ближайшее время у Вологды будет новый мэр.
Даже 15 лет его безупречной карьеры, у него очень высокий рейтинг. И вот эти 15 лет просто, что называется, пошли коту под хвост. Одно вот это задержание, унизительный обыск, 6-часовой, слухи, раздавливание человека, оно, конечно, не только скажется на его здоровье, не только скажется на его карьере, которая, собственно говоря, уже сломана, поскольку ни один российский мэр после вот этих всех следственно неправовых издержек в своем кресле не удерживался. Либо уходил сам, либо его сметали обстоятельства. Я думаю, что это дело не будет прекращено, но он получит минимальное наказание, если будут найдены все-таки для суда аргументы по взяткам. Я думаю, что 2-3 года условно получит, но с должностью мэра придется распрощаться.
Большинство опрошенных не драматизируют ситуацию и считают, что суд в деле Якуничева разберется и вынесет правильное решение.
Из Вологды сообщала Лариса Телицына. В Архангельской области вынесены приговоры по двум скандальным делам. Первому делу мэра Архангельска Александра Донского и уголовному делу экс-губернатора Ненецкого округа Алексея Баринова. Рассказывает Игорь Ключников.
Победа! Неполная, но победа! Так оценили сторонники Алексея Баринова решение суда. По 7 пунктам обвинения из 8 подготовленных прокуратурой экс-губернатор Ненецкого округа признан невиновным. По эпизоду о незаконной покупке квартиры руководством компании «Архангельск-Голдобыча» суд назначил Барину наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. После года с лишним проведенных в следственном изоляторе Алексей Баринов вышел на свободу. Уже на следующий день после объявления приговора экс-губернатор НАО дал пресс-конференцию. Алексей Баринов заявил, что заключение пошло ему на пользу. Он сбросил 20 килограммов лишнего веса.
Я, в общем-то, оздоровился, отдохнул. Было время подумать о многих вещах.
Несмотря на настойчивые вопросы журналистов о том, чем займется экс-губернатор Ненецкого округа в ближайшее время, вернется ли в политику, будет заниматься коммерческой деятельностью или вообще отойдет от дел, Алексей Баринов ответил, что у него много планов, но он бы не хотел бросаться во что-то конкретное, сломя голову. Работы в стране много. Напомню, наблюдатели связывали уголовное дело экс-губернатора НАУ с конфликтом интересов Роснефти и Лукойла на территории Ненецкого округа. Деятельное участие в появлении уголовного дела Баринова приняли бывший генпрокурор Владимир Устинов и полпред президента Илья Клебанов. Через месяц после возбуждения дела указом президента Баринов был отстранен от должности губернатора, а на его место был назначен бывший сотрудник ФСБ Олег Потапенко. Алексей Баринов комментировать события прошлого лета отказался и заявил, что ни на кого обиды не держит и мстить не собирается.
Я говорил, я от своих слов никогда не отказываюсь, то, что я говорил, что Устинова ввели в заблуждение, дали ему письмо, которое он подписал на имя президента, там ни слова правды не было написано, и вчерашний суд это все подтвердил. Он поставил в заблуждение президента. Кто их ввел в заблуждение, они, наверное, знают. У меня ни к кому никаких претензий нет, потому что есть закон. У меня к тем людям, которые выполняли свою работу по отношению ко мне, тоже никаких претензий нет.
Во время нахождения в СИЗО в камеру, где находился Алексей Баринов, на несколько часов поместили мэра Архангельска Александра Донского. У экс-губернатора о главе областной столицы сложилось не лучшее впечатление.
Мы вместе с ним в одной камере были меньше суток. Он человек болеет постоянно, его лечить надо. Я, конечно, очень сочувствую горожанам, Но они выбрали этого мэра. Ну, может быть, его вылечат там за какое-то время. Я считаю, что он, в общем-то, себя неправильно ведет. Вот это мое субъективное уже мнение.
По первому делу мэра Архангельска Александра Донского на минувшей неделе тоже был объявлен приговор. Он был признан виновным по двум эпизодам из трех вменяемых прокуратурой. Мера наказания за использование поддельного диплома о высшем образовании и 75 тысяч рублей штрафа и 1 год лишения свободы условно за незаконную предпринимательскую деятельность. Но, в отличие от Баринова, Донской остался сидеть в камере СИЗО. Мэр, не вовремя объявивший о желании баллотироваться на пост президента России, арестован в рамках другого уголовного дела о превышении служебных полномочий, а оно пока только расследуется. При этом глава Архангельска от должности пока не отстранен. Это случится только когда обвинительный приговор подтвердит кассационный суд. Получается, что мэр в Архангельске вроде бы и есть, а по большому счету его и нет. Усугубляет ситуацию то, что сам Александр Донской никого из своего окружения не наделяет правами исполняющего обязанности мэра. В результате один из замов Донского, Юрий Пачин, сделал это за своего шефа, говоря прямо, сам себя назначил исполнять обязанности мэра города. Возможно ли такое, сейчас разбирается прокуратура. Сам пока еще мэр Архангельска Александр Донской, будучи в СИЗО, написал письмо на волю, в котором обвинил Юрия Пачина в политическом рейдерстве и приказал сотрудникам мэрии досрочно с 5 сентября начать отопительный сезон. Сделано это не было, как объяснили в мэрии, сейчас в городе проводятся последние испытания тепловых сетей. Узнав о невыполнении своего распоряжения, Александр Донской написал письмо в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности своих нерадивых замов, не желающих исполнять приказы главы города.
Из Архангельска сообщал Игорь Ключников. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 17 сентября обсудим итоги партийных съездов «Яблоко», ЛДПР, партии «Патриоты России». Продюсер Марк Штильман, автор и ведущий Михаил Соколов. Не все.